Глава третья. Домик госпожи Жилье находился недалеко от торговой площади. Ее муж с недавних пор занимал должность писаря при бургомистре и пользовался уважением. Женщина решила соответствовать новому статусу супруга и купила себе старенькое пианино, собираясь поразить гостей игрой на инструменте. А мне предстояла непосильная задача научить ее хотя бы чему-нибудь. «Доброе утро, Фелисити!» Я буквально влетела на крыльцо домика с бокового входа для слуг и улыбнулась молоденькой служанке. «Госпожа у себя?» «Она не будет заниматься сегодня Шерри», — отозвалась девушка. «Фелисити мне всегда нравилась. Умная, воспитанная и неизменно вежливая. Ей, двум ее сестрам, а также подругам я пару раз в месяц давала бесплатные уроки, обучая грамоте и счету. Приходскую школу девушки посещать не могли, из-за того, что выполняли слишком много работы и просто не успевали». «Как?» Я растерянно осмотрелась, словно в попытке увидеть башню с часами, которая стояла на главной площади рядом с дворцом бургомистра. Но здесь, в проулке, ее точно было не рассмотреть. Я ведь не опоздала, точно знаю, что успела. «Успела, но у госпожи гость, она велела перенести уроки». «Перенести?» — разочарованно пробормотала я, лихорадочно пытаясь понять, что делать дальше. Я ведь так рассчитывала на этот урок. «Подожди, она не передавала мне оплату за месяц? Она сегодня должна была со мной рассчитаться». «Не знаю, Шерри, госпожа ничего не говорила», — покачала головой девушка, то и дело оглядываясь. Ей могло здорово достаться от экономки за разгильдяйство и отлынивание от работы. «Фелисити, мне очень нужны эти деньги. Не могла бы ты как-то спросить или узнать?» — взмолилась я. «Пожалуйста». Я и так сильно задолжала мяснику. Он обещал пожаловаться законникам, если не оплачу долг к завтрашнему утру. А там целый серебряный. «Хорошо», — после недолгих раздумий согласилась она, поправляя не по размеру большой чепчик, который то и дело норовил сорваться с макушки. «Подожди здесь». Ждать пришлось недолго, всего пару минут. «Шерри!» — позвала меня Фелисити из глубины дома. «Госпожа Жилье примет тебя, давай быстрее». «Ох, спасибо тебе». «Только...» — девушка обернулась и тихонько добавила. «Она не одна там, госпожа Уилла без дочерью и госпожа Райтс». «Я поняла», — уже не так радостно кивнула в ответ, поспешно поправляя платье. Эти две госпожи были известными сплетницами, а значит, здравствуйте, новое унижение. Ну да ничего, деньги мне были гораздо важнее, чем едкие замечания и втаптывание в грязь. За эти годы шкура у меня знатно загрубела, не пробьют. «Добрый день, простите за беспокойство», — вежливо проговорила я, входя в большую гостиную комнату. Три дамы и одна девица сидели на узком диване, обитом тканью молочного цвета, с жуткими, совершенно безвкусными, огромными розовыми бутонами. На одинаково тощих лицах застыло противное, кисло-надменное выражение. «Валт», — намеренно коверкая мою фамилию, прошипела оказавшаяся ближе всех ко мне госпожа Райтс. На ее голову была надета шляпка непонятного болотного цвета, щедро украшенная перьями, камнями и лентами. Благодаря столь рискованному оттенку и без того изможденное лицо выглядело еще более болезненным и уродливым. А если учесть еще и тонкие губы, короткий вздернутый нос и выпуклые водянисто-серые глаза, впечатление создавалось то еще. Бррр. Когда-то я учил ее сына правилам этикета. Недолго, всего неделю. Потом меня с позором уволили из-за того, что я посмела огрызнуться и дать сдачи, когда этот 18-летний детина попытался залезть мне под юбку, несмотря на отчаянное сопротивление и категорический отказ. К слову, мне незадолго до этого случая только исполнилось 18. Собственно, именно тогда я и научилась немного обходить клеймо. Не приди в тот момент силы мне на помощь, все могло закончиться очень плохо. «Госпожа Жилье», — я перевела взгляд на хозяйку, — «прошу прощения, что потревожила вас». «Я же сказала, что урока сегодня не будет». Эта женщина была такой же худой и субтильной, как ее подруги, только с темными кудряшками на голове, светло-карими, словно пережженный сахар, глазами и родинкой над верхней губой. «Да, Фелисити предупредила. Однако близится конец месяца, я хотела бы получить деньги за прошлые уроки. Разумеется, за вычетом этого. «Какова нахалка!» — выдала госпожа Уиллоби, сверкнув серо-зелеными глазами. «Явиться в чужой дом и требовать. Ни капли такта и воспитания. Этому созданию я доверила обучение своей дочери». «Слава пятиликам, вы вовремя успели раскусить ее, маман», — добавила Агнес Уиллоби, смерив меня победным взглядом. И пусть девушка выглядела довольно симпатично, только вот надменность, вечно поджатые губы и острый нос делали ее некрасивой. Плюс ко всему она была резкой, вспыльчивой, несдержанной и абсолютно не умела себя вести. «Гертруда, дорогая, неужели ты все еще берешь у нее уроки?» — пропела госпожа Райнс, посмотрев на подругу. «После всех наших советов». «Что поделать, милая Фрэнни, других учителей, обучающих игре на пианино, здесь нет, а ездить в другие районы столицы слишком накладно», — отозвалась госпожа Жилье, поднимаясь со своего места. «Но вы поступили дурно, Шеридан Вальд. Мне не нравится, когда мои приказы не исполняют». «Я лишь пришла получить деньги, которые заработала», — терпеливо пояснила я. «Заработали ли?» — снова встряла Агнес. «Уверена, эта девица специально тянет из вас деньги, ничего толком не объясняя. Как было со мной?» «Именно. Сколько сил, трудов и средств, и все зря», — поддержала дочь госпожа Уиллоби. «Просто ваша дочь дерзкая, глупая и своенравная девица, уверенная, что все знает лучше всех», — мысленно отозвалась я, продолжая стоять перед ними совершенно непроницаемым лицом. «Госпожа Жилье делает поразительные успехи», — произнесла я. «И ведь не солгала. Я думала, будет хуже». «Уверена, совсем скоро вы сможете в этом убедиться на благотворительном ужине, который дает госпожа. Это будет уникальное выступление, первое за много лет». Довольно прищурившись, женщина достала кошелек с монетами, быстро отсчитала нужное количество и передала мне. «Жду вас послезавтра, Шеридан, не опаздывайте. Благодарю». Деньги я быстро спрятала в кармашек и почтительно склонила голову. Никакого подобострастия и унижения, уважения и признания. «Можете идти». «Гертруда, дорогая», — произнесла госпожа Райтс, когда я повернулась в сторону двери. «А ты слышала новую потрясающую новость? Наша малышка Агнес получила приглашение на королевский бал». «Ох, приглашение, совсем забыла, надо же отдать». «Да, нашу девочку заметили. Это прекрасно, просто прекрасно», — заохала госпожа Уиллоби. «Уверена, принц не устоит». «Конечно, не устоит. Такую красавицу еще надо поискать», — закивала Райтс. «Увидит, не устоит». «На ней будет маска», — неожиданно вырвалась у меня. «Чего я вылезла? Зачем подала голос? Вообще уходить ведь собиралась. Отдала бы приглашение и сбежала, а теперь уже поздно». «На балу все дебютантки носят маски», — на всякий случай добавила я. «Ты чего стоишь, Вальд?» — ядовито улыбнулась Агнес, не сводя с меня голубых глаз, которые светились торжеством. «Завидуешь, да?» После этих слов на меня смотрели уже все. «Ты же так и не получил заветное приглашение. Сколько тебе лет, Вальд? 20, 25? Это имеет значение? Ты старая, никому не нужная. Твое дело жить в прошлом, которого уже не вернуть, и стареть в одиночестве. И еще немного, и ты останешься одна. Твои братья уже одной ногой в темнице, может... А может, за предательство стоило уничтожить сразу весь род де Вальд?» «Агнес!» — не слишком уверенно прикрикнула ее мать. Скорее для порядка, потому что она думала так же. Все они думали одинаково. «Может, и стоило», — отозвалась я и даже позволила себе легкую улыбку. «В любом случае, нас помиловал король. А вы уверены, что хотите оспаривать решение монарха? У вас появится такая возможность на балу, при встрече с принцем, который непременно не устоит перед вашей красотой». Девушка побледнела. То ли от гнева, то ли от страха, вероятно, и того, и другого. А я мысленно дала себе затрещину. Нельзя было нарываться на скандал, нельзя показывать эмоции. Мне предстояло здесь еще жить и работать. Если переругаюсь со всеми клиентами, то как быть дальше? Наше положение и так слишком шаткое. «Вальд!» — рявкнула на меня госпожа Жилье. «Вы ведь уже уходили?» Это отрезвило. «Прошу прощения и приятного вам вечера». Я быстро покинула комнату, на ходу попрощалась с Фелисити и по узким улочкам с множеством ступенек поспешила прочь, а приглашение в кармане жгло кожу. «Что же я творю? Надо вернуться, вернуться и отдать. Это ведь девчонка, просто глупая девчонка». Свернув за угол, я прижалась спиной к каменной стене и задрала голову вверх. Снова пошел мелкий раздражающий дождь. Его капельки смешивались со слезами, застывшими на ресницах. Глупости. Что за глупости? Откуда слезы? Я давно разучилась плакать, давно забыла это чувство. А ком в горле становился все крупнее и болезненнее. Это ее приглашение, ее призыв на королевский бал дебютанток. И не ее вина, что я никогда-никогда туда не попаду. Прошло мое время. Давно прошло. Мне не 18, даже не 19, 23. Старая дева с блокирующим клеймом на руке, без прошлого и будущего. Я еще несколько минут стояла, закрыв глаза, позволяя дождю орошать мое лицо. Ком в горле растаял, будто его и не было. Глаза перестало щипать от непролитых слез. «Не сдамся. Ни сейчас, ни потом», — решила я. Шумно вздохнув, поправила платье и поспешила дальше. Следовало зайти к мяснику, чтобы оплатить долг. Возможно, купить небольшой кусок индейки, отпраздновать конец месяца и полученную оплату. И домой. А приглашение так и осталось лежать в кармане.